Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Иисус – моя радость». Сегодня третья часть. Но прежде чем в рассмотрении нашей темы мы пойдем дальше, я хочу добавить еще несколько мыслей в отношении обуви. Выражение «сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая» встречается в Библии три раза. В Исходе, глава 3, стих 5, когда Господь Иисус говорит с Моисеем, в книге Иисуса Навина, в главе 5, стих 15, когда Господь Иисус говорит с Иисусом Навиным, и в Деяниях апостолов, в главе 7, стих 33, когда Стефан свидетельствовал перед Синедрионом, то он упоминает случай с Моисеем. Если обувь символизирует в Слове Божьем грех, то для чего Святой Дух три раза упоминает этот случай, что перед Господом Иисусом следует снимать обувь? Число три означает общение. Поэтому и мы, дети Божьи, должны снимать нашу обувь, когда в молитве приходим к нашему Господу Иисусу и нашему Отцу в небесное святилище, где мы стоим на святой земле. Это значит, если мы желаем получить положительный ответ на наши молитвы, то должны перед молитвой очиститься от наших грехов. Тогда мы будем иметь глубокое общение с Иисусом и Небесным Отцом. Я думаю, что теперь должно быть все ясно. А теперь мы будем исследовать вопрос, где, когда и в чем мы должны искать нашу радость в Господе Иисусе или в Его Слове. Потому что Господь Иисус представляет нам Себя в Своем Слове. Как читаем в Евангелии от Иоанна в главе 1, стих 1 и 14. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Стих 14. «И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». Одна сестра рассказывает. Это было осенью 2012 года. Мои дни были полны различных забот, потому что состояние здоровья моего отца ухудшилось. В один прекрасный день я получила сообщение от руководительницы дома престарелых, чтобы я сказала там утешающее слово. Прежде чем я собралась выйти из дому, я попросила Иисуса, «Дай мне, пожалуйста, еще глоток воды на дорогу». Я открыла свою Библию и прочитала «Все источники мои в тебе». Псалм 86, стих 7. Этим словом Господь Иисус сопровождал меня. Конец цитаты. Вода является жизненно важным элементом. Об этом знает наш Творец. Уже в райском саду Бог дал реку, которая орошала этот сад. Из Эдема выходила река для орошения рая. Бытие 2, стих 10. Без воды мы не можем жить. Когда нам недостает воды, то мы ощущаем жажду. Каждому человеку знакомо ощущение жажды. Если необходимый уровень воды в нашем организме понижается, то ощущаем предупреждающие сигналы – сухость во рту, оцепенелость или головную боль. Наша кожа становится вялой, наше тело сообщает нам, когда мы недостаточно снабжаем его жидкостью. Большую жажду испытывал Божий народ Израиль при хождении в пустыне. В критических ситуациях, когда у них исчезали запасы воды, то они искали виновника, который привел их в это рискованное положение. Они быстро приходили к общему согласию. «Виноват Моисей, А Моисей знал только один выход. Он срочно обращался к Господу. Господь давал Моисею указание ударить жезлом по скале, и она дала народу воду в изобилии. Об этом событии апостол Павел говорит в первом послании к Коринфянам, глава 10, стих 4. «И все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовной последующей скалы. Скала же была Христос». Иисус является этой побитой скалой, источник жизни. Этим источником жизни Господь Иисус очень рано открылся людям уже в Ветхом Завете. Когда язычница Агарь, служанка Сары, беременная, убежала от Сары в пустыню, там встретил ее ангел Господень, то есть сам Иисус. Об этом читаем в Бытие, в главе 16, стихи с 6 по 11 и стихи 13 и 14. «И Сара стала притеснять ее, то есть Агарь, и она убежала от нее, и нашел ее ангел Господень у источника воды в пустыне, у источника на дороге к Суру, и сказал ей: „Агарь, служанка Сарина, откуда ты пришла и куда идешь?“ Она сказала: „Я бегу от лица Сары, госпожи моей“. Ангел Господень сказал ей: „Возвратись к госпоже своей и покорись ей“. И сказал ей ангел Господень: „Умножаю, умножу потомство твое“. Это обетование для язычников, так что нельзя будет и счесть его от множества. И еще сказал ей ангел Господень: „Вот ты беременна, и родишь сына, и наречешь ему имя Измаил, ибо услышал Господь страдание твое“. Стихи 13 и 14. «И нарекла Агарь Господа, который говорил к ней сим именем: „Ты Бог, видящий меня“, ибо сказала она: „Точно я видела здесь вслед видящего меня“. Посему источник тот называется Бейр-Лахайрои. Итак, источник воды Бейр-Лахайрои означает «Бог, который видит меня, и Бог, который дает себя видеть». Такое откровение Господа Иисуса, как это прекрасно и радостно! Господь Иисус – это источник воды живой, который дает людям жизнь вечную. Он приглашает людей к себе и говорит в Евангелии от Иоанна в главе 7, стих 37. «В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: „Кто жаждет воды живой, иди ко мне и пей“». Причем эту воду, в которой мы видим Иисуса, Он предлагает всем жаждущим бесплатно. Жизнь вечную бесплатно, по благодати, как читаем у пророка Исаии в главе 55, стих 1. «Жаждущие, идите все к водам, даже и вы, у которых нет серебра. Идите, покупайте и ешьте, идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко». Здесь в вине мы видим радость спасения для жизни вечной. А в данной жажде речь идет о жажде души человека, которая умерла для Бога при согрешении Евы и Адама. Духовно высохшие, обезвоженные сердца выражают отчаявшиеся известия, неуравновешенность, внутреннее беспокойство, вину, страх, безнадежность, горечь, раздраженность. Все это является признаком или симптомами внутренней духовной сухости. Господь Иисус имеет для каждого человека намного больше живой воды, чем один глоток. В нем находятся все источники, в которых мы нуждаемся. Уже сыновья Кореевы знали, что Бог утоляет жажду, которая мучает людей. В Псалме 86, стих 7, они поют: и поющие, и играющие, все источники мои в Тебе». Этот источник духовной воды, о котором мы прочитали в Бытие в главе 16, стихи 13 и 14, в Евангелии от Иоанна в главе 7, стих 37 и у пророка Исаии в главе 55, стих 1, мы находим в Господе Иисусе. Но кроме этого источника живой воды имеются также водоемы, высеченные руками людей, водоемы разбитые, в которых не держится вода, как читаем у пророка Иеремии в главе 2, стих 13. «Ибо два зла сделал мой народ, меня и Иегову, источник воды живой, оставили и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды». А теперь зададим себе вопрос, как называются водоемы современных людей? Интернет может стать капканом, если там неосмотрительно будете рыскать во всех уголках. Интернетом можно и нужно пользоваться, но целенаправленно искать христианские сайты. А если вы таковые нашли, то заходить прямо в эти сайты и пользоваться духовным хлебом таких сайтов. Но современные неверующие люди часами занимаются интернетом, слушают и смотрят все без разбора. Такие люди утоляют, конечно, свою жажду различными информациями, но тоску о вечной жизни они не могут утолить. Материализм является искушающим водоемом или цистерной. Он лживо нас уверяет, заводит людей в заблуждение, чтобы той или иной покупкой они были довольны. Но желания и потребности людей постоянно возрастают, поэтому многие люди жалуются, что они слишком многим владеют. Водоемы или цистерны, о которых говорит Иеремия, не страхуют жизнь, а подвергают ее опасности. Но свежая проточная вода, вытекающая из живого бурлящего источника, гарантирует полноту, надежную и здоровую жизнь. Дорогой Господь Иисус, все источники мои в Тебе. А теперь перейдем к отдельным видам духовного богатства, которые мы имеем во Христе Иисусе. Первым пунктом отметим источник ободрения. Я думаю, что у всех детей Божьих бывают в жизни такие дни, события, беседы, которые лишают нас мужества, и мы падаем духом. Тогда мы резигнируем, становимся виновными, не все удается и не все проходит так, как мы этого желаем. Тогда даже некоторые верующие уходят из собрания. Наши соработники разочаровывают нас, другие выступают против нас и жалуются на нас. Несвоевременная критика и в неправильном тоне тоже лишает нас мужества, и на основании лишения мужества наша жизнь подвергается опасности. Для сравнения приведу один пример из притчи, глава 17, стих 22. «Веселое сердце благотворно, как врачевство, а унылый дух сушит кости». Отсюда следует, что веселое сердце является источником ободрения для других. Такое сердце врачует от духовных заболеваний. Как доброе слово веселого сердца развеселяет падших духом, мы видим также в притчах, глава 12, стих 25. «Тоска на сердце человека подавляет его, а доброе слово развеселяет его». Поэтому очень важно, чтобы мы добрым словом своевременно могли ободрить наших братьев и сестер, которые в этом нуждаются. Лучше всего такое ободрение мы можем достичь посредством Слова Божьего, как это сделал апостол Павел в собрании филиппийцев. Читаю в послании филиппийцам в главе 1 стих 14. «И большая часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими, начали с большею смелостью безбоязненно проповедовать Слово Божье». Большая часть братьев, узнав о том, что апостол Павел, находясь в заключении, ободрились и неустанно и с радостью продолжает служить Господу Иисусу, и они начали с большей смелостью безбоязненно проповедовать Слово Божье. Я должен сказать, что факт полной отдачи Павла делу служения Господу Иисусу и всей его церкви должен и в настоящее время ободрять всех детей Божьих, которые всем сердцем любят Иисуса. Отсутствие мужества, которое является источником ободрения других, ворует у людей последнюю силу. Наша тема «Иисус – моя радость». Эту истину мы ниже рассмотрим подробнее. Неемия, как мы выше читали, очень точно отметил, когда сказал: «И не печальтесь, потому что радость в Господе – это ваша сила, а поскольку при нашем служении Господу Иисусу мы очень нуждаемся в этой силе, то мы должны и постоянно радоваться в Нем. А радость в Нем мы приобретем лишь в том случае, если систематически будем исследовать Его Слово. Тогда Он введет нас в Его глубины, и если мы будем Его просить, то Он постоянно, каждый день вновь будет нам дарить для этого мужество». Для ободрения прочтите историю победы Давида над великаном филистимлян Голиафом в 1 книге Царств, глава 17, стихи с 26 по 50. Желаю вам при этом такую же радость и ободрение, какие имел Иоаннафан, который напряженно и с восхищением следил за этим поединком. А ведь в этом поединке мы видим победу Иисуса над сатаной на Голгофском кресте. Радуемся ли мы в победе Иисуса? Поступаем ли мы так же, как поступил Иоаннафан? Ввиду чрезвычайной важности приведу несколько стихов, в которых читаем об этом событии. В 1 книге Царств, глава 18, стихи с 1 по 4. Когда кончил Давид разговор с Саулом, душа Иоаннафана прилепилась к душе его, то есть к душе Давида, и полюбил его Иоаннафан как свою душу. Иоаннафан же заключил с Давидом союз, ибо полюбил его как свою душу. И снял Иоаннафан верхнюю одежду свою, которая была на нем, и отдал ее Давиду. Также и прочие одежды свои, и меч свой, и лук свой, и пояс свой. Так и я от всего сердца желаю каждому погибшему грешнику, когда он услышит, что Иисус умер за его грехи на Голгофском кресте, прилепиться к душе Иисуса и полюбить его, как свою душу. Желаю тебе, дорогой слушатель и читатель наших проповедей, если ты еще не нашел Иисуса, то сегодня же приди к Иисусу и передай ему все то, что Иоаннафан отдал Давиду прообразу Иисуса. Но не забудь, пожалуйста, захватить свою обувь и отдать ее Иисусу. В твоей обуви, как мы выше отметили, мы символично видим твои грехи. Передай их Иисусу и проси за них прощения, чтобы он мог тебя спасти для жизни вечной. Иоаннафан не сделал этого, не отдал Давиду свою обувь, этот наиважнейший элемент. Поэтому он впоследствии постоянно колебался между Давидом и Саулом, своим отцом. «Сними свою обувь перед Иисусом и стой перед Ним босиком, стой на святой земле. сними твою обувь, приходи с ней к Иисусу и в лице этой обуви передай Иисусу свои грехи». Иоаннафан этого не сделал. Он все отдал Давиду прообразу Иисуса, но, к сожалению, он не отдал ему свою обувь. Поэтому он в некоторой степени является прообразом плотских христиан, которые любят еще мир сей. Поэтому Иисус не занимает еще трон в их сердцах. Для выполнения нашего задания, которое мы получили от Господа Иисуса, согласно посланию Ефесянам, глава 4, стихи 11 и 12, мы, все дети Божии, нуждаемся в ободрении. Иисуса Навина Господь Иисус постоянно ободрял своими обещаниями. Об этом мы читаем в самом начале книги Иисуса Навина, в главе 1, стих 9. «Вот я повелеваю тебе, будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся, ибо с тобою Господь Бог твой везде, куда ни пойдешь». Уныние, подавленность или отсутствие мужества мы можем преодолевать в вере, потому что при выполнении Божьего задания Господь Иисус постоянно находился не только с Иисусом Навиным, но и постоянно находится с нами. «Ибо с тобою Господь Бог твой везде, куда ни пойдешь». Уныние и потеря мужества не миновали также и Иисуса Навина. Причина заключалась в вине Ахана, который проявил непослушание Господу. Поэтому Господь Иисус на время отступил от Израиля, что принесло с собой горькое поражение от жителей Гая и гибели 36 воинов Израиля. Для Иисуса Навина и всего израильского народа это поражение было неожиданностью. Поэтому читаем в книге Иисуса Навина в главе 7 стих 5. «Жители гайские убили из них до 36 человек и преследовали их от ворот до Сиварим и разбили их на спуске с горы, отчего сердце народа растаяло и стало как вода». После того, как грех Ахана был выявлен и осужден, Иисус Навин вновь услышал от Господа Иисуса это ободряющее предложение. В книге Иисуса Навина в главе 8 стих 1 читаем. «Господь сказал Иисусу, не бойся и не ужасайся, возьми с собой весь народ, способный к войне, и встав, пойди к Гаю. Вот я предаю в руки твои царя Гайского и народ его, город его и землю его». На пути следования за Иисусом при выполнении его задания мы постоянно нуждаемся в ободрении. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.